В заключение нашего собрания мы читаем из послания к Титу апостолу Павла, 2 глава, с 11 по 15 стихи. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Аминь». Вот такое местописание или отрывок из второй главы послания к Титу мы читаем. Послание апостола Павла к Титу, оно очень созвучно с двумя посланиями, которые он писал к Тимофею. История говорит, что это были его ученики. Они были рядом с ним, участвовали в его миссионерских экспедициях, или, мы так скажем, путешествиях. И был период времени, когда апостол Павел обходил Малую Азию, он также посетил остров Крит, который находится юго-восточной страны Греции, современное государство также под названием Греция. И посещая этот остров, благовествуя Евангелия, зародились церкви. Этот остров территориально небольшой, 250 километров в длину, вот такая его, как бы сказать, территория. И шириной он достаточно маленький островок. Но вместе с тем там было несколько церквей. Мы можем судить об этом, почему. Павел пишет в первой главе этого послания следующее. «Титу, истинному сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. То есть это было повеление апостола Павла Титу, своему ученику, чтобы после благовестия, когда родились группы по изучению, может быть, Писания, как сегодня, и мы скажем, церкви, Тит должен был туда рукоположить пасторов. И далее, если читать эту главу, после вот этих прочитанных 4-го и 5-го стиха, то видно, как Павел советует, кого он должен выбирать из числа церкви, кого должен он советовать, какие должны быть критерии подхода к служителю Церкви Христовой. И мы также видим с вами, что в этом послании, если внимательно его читать, особенно вот этот прочитанный, на мой взгляд, текст 5 стихов, говорит о том, что Павел вдохновлял Тита быть самому верным Господу, учить верности и учить верности и благочестию поместные церкви. И мы читаем здесь еще раз. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божия. Она сегодня знакома нам с вами, потому что кто из нас сегодня присутствующих вкусил, как благ Господь пережил на себе эту благодать, то есть рождение свыше. И мы слышали от предыдущего брата, что содействует или сопутствует нашему рождению свыше. Мы не будем говорить о рождении свыше, но скажем, что словами Писания «благодать явилась Божия для всех человеков». Павел особенно подчеркивает, что главный факт нашего искупления является благодать Божия. А это незаслуженное, мы скажем, благоволение Бога по отношению к нам, грешникам. Мы здесь все с вами присутствующие, наверное, делимся на две категории людей. Одни из нас, вернее, в общем, в целом, мы все грешники, без исключения. Грешники по природе. Но, встретив Христа на пути, или мы так скажем правильно, когда Он нашел нас в этом земной юдоле, мы родились свыше. И сегодня мы делимся на людей, которые грешники по природе, но спаслись в Иисусе Христе Его благодатью. И грешники, которые так и остаются грешниками, не имея никакого отношения к этой благодати, хотя они и призываются. С одной стороны, простая градация, а с другой стороны, есть духовное значение вот этой градации, на мой взгляд. И сама суть неискупительной Божьей благодати через Иисуса Христа заключается в спасении от проклятия греха. Еще раз повторим и скажем, что по природе мы все рождаемся грешниками. И по природе мы и остаемся грешниками. Но получив новую природу, о чем мы слышали также от предыдущего брата, наша жизнь преображается. Благодать Божия, как здесь Павел пишет, спасительная для всех человеков. И кто принимает эту благодать Божию, получает прощение грехов и дар вечной жизни. Вот когда мы проводим собеседование с теми, кто хочет вступить в завет с Господом через святое водное крещение, в основном первый вопрос, который задаем, говорит нам, что вы рождены свыше. И что это такое? Верит ли человек, что он спасен, что он уже сегодня спасен, что он сегодня уже имеет дар вечной жизни? И благодать Божия разрушает силу и власть греха в нашей жизни и дает нам новую природу, которая стремится к святости. И дальше он так и пишет: «Научающие нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть наше воинствование или наше отвержение нечистоты и мирских похотей заключается не в плотских проявлениях, а прежде всего в духовных. И потом уже наш плотской человек, как бы, знаете, вот отражает или сопричастен этой духовной борьбе. Поэтому благодать Божия, которую мы получаем, она разрушает силу и власть греха в нашей жизни и дает нам новую природу, которая стремится к святости. Павел употребляет в этих словах, в 12 стихе, такое слово «научающее», то есть он включает смысл этого слова «обучение», «подготовка», «воспитание учеников», «взращивание», «духовное взращивание». И вот мы с вами имеем один из аспектов этого научения, когда приходим в Дом Божий и научаемся от проповеди, от песнопения, научаемся от наших молитв, потому что иногда молитвы тоже служат вот этим вдохновением, обличением ли нас или научением нас. Наша нынешняя земная жизнь – это время освящения, это время нашего стремления к Господу. Этот процесс имеет двухстороннюю, это состояние имеет двухсторонний процесс. С одной стороны Бог, а с другой стороны мы с вами. И тогда мы, получивши познание истины, вкусивши как благ Господь, должны стремиться все больше и больше быть похожими на Христа. В послании 6 главы к Римлянам Павел пишет: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Как просто, с одной стороны, а с другой стороны мы встречаем в этом процессе внутреннее духовное противление. Мы видим, сколько духовных усилий нам приходится прикладывать к тому, чтобы вот жить, как здесь Павел пишет, для того, чтобы представлять члены наши в рабы праведности на дела святые. И мы знаем, как это трудно. Но имея силу Божию и Духа Святого, мы способны это делать. Поэтому, когда мы говорим именно о пути освящения, мы говорим о том, что Господь нас в этом пути учит, чтобы мы с вами отвергли нечестие и мирские похоти. Как здесь и сказано, что благодать Божия научает нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Что значит отвергнуть? Такое простое русское слово, однако имеет такую, знаете, глубину. Это сказать «нет». А чтобы сказать «нет», нужно еще и проявить действие к этому сказанному «нет». И повернуться к тому, что по своей сути доброе и благочестивое. Человек, который называет себя христианином, но жизнь которого характеризуется нечестием, не может по-настоящему сказать, что он спасен. Каким бы шумным и правоверным, употребить такое можно слова, не было бы его исповедание Христа. И я недавно прочитал в одной из христианской газеты, на мой взгляд, такой замечательный пример вот в связи с этими словами. Один Один человек, который посещал церковь многие годы, подошел к пастору по местной церкви и говорит ему: «Знаете, пастор, я уже много лет хожу в собрание, слушаю ваши проповеди. Это ужасно, пастор», — сказал он. «Вы проповедуете на одни и те же темы уже, наверное, десятитысячный раз. Все время твердите, что нужно любить ближнего, быть смиренным, почитать родителей, не сквернословить, не блудить. Пастор, нам это уже надоело слушать», — сказал прихожанин, так мы скажем о нем. «Вы что, не можете взять для проповеди другие темы?» Служитель церкви грустно вздохнул, помолчал и сказал: «Если бы вы знали, как мне надоело говорить на одни и те же темы. У меня сотни проповедей заготовлено по другим вопросам. Но как же я к ним перейду, когда вы все время совершаете одни и те же грехи?» И на самом деле, наверное, с этим примером нельзя не согласиться. И вы замечаете, что иногда проповеди повторяются, только в другой интерпретации, другими проповедниками. Но если внимательно вдуматься, смысл тематики, он носит иногда определенный конкретный характер и иногда повторяющийся. Если обратить внимание на сегодняшние проповеди вот этого вечернего собрания, то они имеют между собой общее к истине, общее в истине и общее в нашем пути, в этом хождении в истине Господней. И в первом послании Иоанна, в третьей главе, мы читаем к этому следующее. Апостол Иоанн пишет: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен», то есть Христос. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Как просто, правда? То есть делаешь правду — от Бога, не делаешь правду — от дьявола. И вместе с тем мы иногда поражаемся вот этому нашему, так мы скажем, вот ухищрению, что ли, или способности в какой-то степени найти, может быть, себе какой-то аргумент вот этому прочитанному или выраженному в той или другой тематике проповедей. Наша жизнь – это жизнь преображения, в которой присутствует ожидание. И Павел об этом говорит уже в последующем стихе 13-м. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это будущая благословенная жизнь или встреча с нашим Господом в небесах полностью навсегда удалит грех из нашей жизни. А до этой встречи мы продолжаем уповать на подаваемую благодать Господа нашего Иисуса Христа. Мы ожидаем, и это блаженное ожидание упования в явлении Иисуса Христа даст нам полную свободу. Но пока мы еще с вами на пути, имеем трудности, имеем искушения, преодолеваем их, а может быть даже и не преодолеваем. Павел дальше пишет: «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Спасение освобождает нас от подчинения греху. Как раньше мы принадлежали греху и были его рабами, так теперь мы принадлежим Христу и стали его рабами, стали его именно слугами, его детьми. И мы сегодня, зная Господа, должны ревновать о спасении нашем. Петр пишет в своем послании: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А здесь Павел подчеркивает, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам. То есть недобрые дела служат утверждению нашего спасения, или, как бы сказать, подхода к спасению, а уже следствие спасения служит проявлению через нас и в нашей жизни этих добрых дел. И он подчеркивает: ревностный к добрым делам. О чем мы сегодня с вами, братья и сестры, ревнуем? Что больше всего сегодня беспокоит наше сердце? И Божьей целью для своего народа всегда было, чтобы его народ Божий был праведен, свят и свидетельствовал о нем среди окружающего мира. И далее Павел говорит следующее. «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». И данный 15 стих, как вы знаете, возвращает нас в контекст этой второй главы, да и контекст всего послания апостола Павла к Титу. И контекст включает в себя следующее. Павел во второй главе пишет так, с первого стиха. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Удивительные слова, обращенные сегодня ко всем категориям, вернее, ко всей категории возрастного характера, ко всем нам в одинаковой степени. И вопрос сегодня ко всем без исключения. Может ли сегодня, так мы скажем словами этого послания, может ли противник быть посрамлен нашей жизнью? Или он срамит нас, как христиан? Или он имеет какое-то, знаете, основание подойти к нам и сказать, вот здесь ты называешься как бы святым, а вот образ твоей жизни, каков он? И Павел подчеркивает, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. И тогда возникает мысль той первой главы книги Иова и тех мыслей апостола Павла в послании к церквам, когда враг имеет прямое отношение перед Богом для того, чтобы говорить Богу о нас только со стороны противоположного характера. То есть нас, знаете, как оклеветать, сказать, что мы не такие, какими он хочет нас видеть, или какими он нас сделал в глазах своих. Здесь так и сказано, чтобы нам на самом деле противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Братья и сестры, когда вот так думаешь, и приходят такие мысли, а что сегодня сатана может сказать Богу обо мне? Что он может сегодня сказать о моей духовной или христианской жизни? И данный стих, 15 стих этого послания, 2 главы, является одним из самых ясных и сильных утверждений Писания о духовной власти служителей Церкви, согласно именно Божьего Слова. И к этому апостол Павел побуждал Тита, чтобы он увещевал и обличал со властью. И мы здесь также и читаем: «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». И когда бывает в нашей церковной жизни, подходишь к тому или другому члену церкви, нельзя сказать, что реакция на увещание одна и та же. Бывает совершенно разная, бывает совершенно противоположная. И буквально сегодня утром, и это идет повторение проповеди, которая была утром по некоторым причинам, и буквально после проповеди разное мнение и разный подход, и даже есть некоторые укоры. То есть насколько мы сегодня реагируем на все то, что звучит сегодня из Слова Божия? Насколько мы сегодня способны воспринимать увещевание и обличение со стороны служителей церкви? Нам больше нравится, когда служитель церкви гладит нас по головке, наверное, убаюкивает, успокаивает, говорит, да не переживай ты, да все будет хорошо. Но что стоит за этими словами? Поэтому здесь ясно Павел дает понять, что для служителя Божия есть определенная власть увещевать и обличать. Да, есть опасность, чтобы в увещевании и в обличении самому не впасть в искушение. Это тоже очень такой, знаете, тонкий, деликатный вопрос или подход служителя к члену церкви, если он находится или живет во грехе. Служитель церкви не призван, знаете, высказывать свое мнение или свое понимание. Он призван держаться именно Слова Божия и не руководство чувствами или эмоциями, потому что чувства и эмоции не могут различить истину и не всегда имеют отношение к истине. По-человечески иногда можно понять члена церкви, когда он в тех или других вопросах впал в искушение, особенно по семейным вопросам. Но с другой стороны, если рассматривать интересы плоти, то она плоть, она же умрет, она истлеет. И вот в этой оболочке находится наш внутренний духовный человек. И насколько сегодня наш внутренний человек способен побеждать дела плоти, о чем уже тоже говорил передо мной брат Павел Юрьевич. И Павел предупреждал Тимофея о том, что в последнее время он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И когда размышляешь об этом, сталкиваешься в повседневной жизни с некоторыми членами церкви, то видишь, что это слово, оно и сегодня актуально для нас. Не это ли время, в которое мы живем? На одном из последних семинаров в исторической Русской Православной Церкви теперешний патриарх Кирилл задал прямой вопрос нашему брату Юрию Кирилловичу Щипко следующего содержания. Скажите, братья-баптисты, вы еще держитесь принципов Евангелия? Вы готовы сохранять эти принципы? И он указывает на состояние протестантских церквей в целом в Западной Европе, некоторых церквей в Соединенных Штатах Америки, которые называют себя баптистами, но не живут по принципам Евангелия, которые носят только на самом деле вот как бы название той или другой конфессиональности, но сути к этому не имеет никакого. И Павел предупреждал Тимофея, что будет время, когда здравого учения принимать не будут. Это наше с вами время. Потому что проповедь таких проповедников не оскорбляет ничью гордость, не тревожит ничью совесть и является идеальным отражением нашего гуманистического духа времени. И сегодня вы слышите, наверное, что часто говорят, что мы должны быть терпимы, что мы должны сохранять единство любой ценой, что является как бы наивысшей добродетелью сегодня в этом современном обществе. Эту тему пытаются внести в Церковь Христову. Но Церковь Христова не должна именно жить в гуманистическом духе, вернее, в духе гуманизма, она должна жить в духе Писания. И мы с вами знаем сегодня, что некоторые европейские страны приняли закон об однополовых браках. Что это? Что это и что за этим стоит? Если смотреть сегодня на события, происшедшие в Гаити, они не поддаются никакому, знаете, такому, ну как бы сказать, осмыслению этого ужаса, происшедшего в этой небольшой стране. Но буквально на той неделе, в «Аргументах и фактах» в газете была интересная статья. И автор статьи, похоже, он христианин, говорит, что причина землетрясения в Гаити – это причина поклонения страны этой в течение, кажется, 60 или 80 лет сатане. То есть Бог такой, кажется, вуду. Я просто не взял эту статью с собой. И вот автор статьи пишет о том, что причина этого землетрясения заключается вот в этом. И, наверное, с этим нельзя не согласиться. Мы знаем сегодня, что такой город в Соединенных Штатах Америки, как Новый Орлеан, практически не существует. Мы знаем, что Юго-Восточная Азия, которая несколько лет тому назад была подвержена этому ужасному цунами, было много людей, которые погибли, более, наверное, 100 тысяч. И вот последняя информация. Наш брат Александр Петрович Козынко учился в Гавайском институте для служителей. И вот там был брат с Гаити, и он рассказывал, как трудно благовествовать Евангелие в этой стране. Посмотрите на карту этой страны. И рядом же с ней проходит граница с Доминиканской республикой. Такое ощущение, что остров-то небольшой. Но Доминиканскую республику ничто не коснулось. А Гаити, ужас. И в этой же информации есть следующее, что главный пастор баптистской церкви страны Гаити был мертв. Есть церковь на Гаити. Есть информация о том, что братья и сестры собираются для молитвы, но есть информация другая, когда пересечение христианства и язычества в лице этого, знаете, сатанизма настолько переклялось, что Павел в своих посланиях тогда отражал, а сегодня это тоже проявляется в нашем современном обществе среди даже христиан, исповедующих Господа как своего личного спасителя. Поэтому, когда мы говорим, что цель любой проповеди должна носить такой характер, чтобы слушатели понимали Божью истину, верили в нее и подчинялись ей. Мы иногда редко употребляем слово «подчинение». Редко, очень редко. Боимся, наверное, сказать об этой подчиненности. Но если смотреть Писание, то в этом есть градация подчиненности нашей друг другу в страхе Божьем, в семейной жизни, в общественной жизни и в церковной жизни. И для этого в Церкви Христовой должен существовать порядок, уважение друг к другу, любовь друг к другу, обличение с целью увещевания и, естественно, духовное наказание, которое проводится с целью именно очищения. Именно очищения. Кто-то сказал, что сильная церковь – это чистая церковь, чистая от пороков греха, чистая, как здесь сказано, отвергающая нечестие, мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво живет пред Богом в этом нынешнем мире. И чем больше нам известно о наших слабостях и скрытых грехах, тем лучше мы вооружаемся против искушения. Я хотел бы еще раз повторить эту фразу. Возможно, она, может быть, даже нам и не понравится. Но мне кажется, что чем больше нам известно о наших слабостях и скрытых грехах, тем лучше мы вооружаемся против искушений. И мы с вами, имея Священное Писание, знаем, что нам даны обетования Божии. И Петр об этом пишет в своем втором послании, посредством которых мы можем удаляться от господствующего в мире растления похотью. И дальше он пишет, то вы, прилагая к вере вашей, покажите. И идет целый перечень. И даже он заканчивает эту мысль, говорит, а в ком нет сего, тот слеп, забыл о почищении прежних грехов своих. Это сегодня наводит на мысль, что мы иногда успокаиваемся в нашем с вами спасении. И когда мы читаем из книги Откровения послание к семи малоазиатским церквам, мы встречаем там такое обращение ко всем церквам. И смысл этого обращения заключается в том, что Дух Святой призывает поместные церкви, все без исключения, к изменению и призывает их к очищению. И вот один библейский пример из послания Филадельфийской церкви. И оно заключается в следующем. Дух Святой говорит, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Елизавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одор и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеет все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Как было бы чудесно, чтобы вот это послание Фиатирской церкви было только для нее. Но если внимательно вникнуть в духовный смысл того времени и происходящее внутри этой поместной церкви, то жена Иезавель, как здесь сказано, это дух Иезавели, то есть дух, который вел именно к идолопоклонству. И в прямом смысле слова это было. И Дух Святой говорит, что он дал время покаяться этой церкви и лично именно тому человеку, который пытался это лжеучение преподнести как истину. И что Дух Святой говорит? «Я повергаю ее на одор и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в своих делах, и детей ее поражу смертью». И удивительно, и разумеют все церкви, братья и сестры, что мы сегодня, как Центральная Московская Церковь, что мы разумеем? Какие мы делаем сегодня выводы для нашей духовной жизни? Дух Святой дальше говорит, что я есмь испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Нет исключения. Нет исключения мне, нет исключения вам. Нет исключения сегодня нам, в целом, как членам поместной церкви. Эта церковь нуждалась в очищении, нуждаются в нем и многие современные церкви. И мы с вами не исключение. Когда мы проводим очистительный процесс церковного наказания, в этом есть определенный духовный смысл. И если читать Евангелие, послание апостолов, то мы можем найти с вами, что это было прямое указание или, знаете, увещевание, как должна выстраиваться поместная церковь. И мы сегодня, при нашем многолюдстве, 1582 члена на сегодняшний день, то это не говорит о том, что многолюдство нам мешает сегодня говорить об этих истинах и пытаться жить в этих истинах, стремиться к этому. И наши церкви поместные, мы не приход. У нас нет ни мирян, ни прихожан. У нас нет сегодня священнодействия, вернее, священнослужителей, которые, как бы, знаете, отдалены от своей паствы, непосредственно исполняя только принципы канонов и литургического поклонения Богу. Мы говорим, что мы община. Мы говорим о том, что мы имеем членство. И в этом членстве подразумевается не только наша принадлежность ко Вселенской Церкви в лице поместной церкви, но и принадлежность нас лично друг к другу. Кто из нас сегодня готов сказать, что этот палец, да, указательный, не нужен мне? Кто готов сказать сегодня, что рука или нога не нужна мне? Нужна. И Павел пишет, если болеет один член, с ним болеют все члены. Если радуется один член, с ним радуются все члены. Мы даже, может быть, и не знаем, чем живет рядом сидящий со мной брат и сестра. Но если его духовное состояние не соответствует Священному Писанию, и если он живет во грехе, это, в общем, сказывается на духовную жизнь поместной церкви. Этот вопрос сегодня мы рассуждаем именно так, знаете, как бы сказать, бегло. Но вместе с тем мы имеем сегодня каждое собрание первого месяца перед хлебопреломлением в 9 часов мы проводим беседы по нашему вероучению, по вероучению евангельских христиан-баптистов, и мы говорим, что мы пытаемся основать его на Священном Писании, объяснить его на основании Священного Писания в истине, которую мы с вами должны жить и исповедовать. И церковное наказание необходимо. И когда член церкви ведет себя таким образом, что это оказывает разрушительное воздействие на него самого и угрожает чистоте церкви, тогда именно и употребляется это взыскание, мы так скажем. И в первом послании к Коринфянам список разновидностей вот той порочной жизни, которая проявлялась даже в этой церкви, о чем брат тоже предыдущий сказал, иногда даже стыдно и говорить об этом, но это было. И Павел говорит о той принадлежности этого члена церкви, когда он сказал о нем, что нужно его предать сатане в изнеможении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа. Это удивительный вопрос, это и размышление, которое сегодня заставляет и служителей современных иногда применять этот принцип по отношению к члену церкви, если он так бесчестит имя Господа Иисуса Христа. И Павел перечисляет о половой распущенности, о нечестности, об идолослужении, о клевете, о пьянстве, о воровстве. И все это чего заслуживает? Похвалы? Нет. Все это заслуживает на самом деле не только увещевания, не только упрашивания оставить грех, но и церковного взыскания в виде наказания. И наказание преследует две цели. С одной стороны, это любовь к самому грешнику, желание привлечь его к раскаянию для его собственного духовного благополучия. А с другой стороны, любовь к церкви, желание сохранить ее в чистоте, неоскверненной и отделенной от окружающего греховного мира. Мы иногда боимся об этом говорить. Мы иногда говорим, но очень, знаете, так осторожно. Может быть, как уже было тоже сказано, что жалеем, жалеем грех, но не жалеем грешника. Это есть, к сожалению, и такое. И Писание говорит, что придет день, когда каждая поместная церковь и каждый член церкви узнает, что тот, то есть он, тот, кто испытывает сердца и внутренности, и тот, кто воздаст каждому по делам нашим, то есть наш Господь Иисус Христос. Поэтому Божья истина должна провозглашаться с властью, и Церковь должна быть послушна ей. Нельзя проявлять к непослушанию терпимость или оставлять его без внимания. Мне однажды одна сестра сказала, когда мы говорили об обличении и говорили о серьезном грехе в жизни одного члена Церкви, и она говорит: вы знаете, вы, наверное, не любите человека, когда вы так его обличаете. Так вот в этом-то, наверное, и проявляется любовь, что мы должны обличать, что не должен жить так член Церкви. Не должен жить. Поэтому Павел говорит: ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Поэтому пусть Бог благословит и каждого из нас, в частности, и в целом, как поместную церковь, держаться Евангелия, жить Евангелием, отражая эту истину своей повседневной жизнью для славы Божией. Аминь. Помолимся.